Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Уильям Тен. Недуг. Продолжение. Быть может, беда в том, что все они одной смешной породы. И скоро вымрут. Вымрут, как динозавры. И как марсиане. «Хоть бы скорее поглядеть на беловские снимки», — сказала Брайан Смейзерсу. «Лучше заговорить о чем-то безобидном, не вызывающем споров». «Ты только вообрази. На этом голом комке пыли разгуливают живые люди, строят города, любят, решают всякие научные проблемы, и все это миллион лет назад». Помощник инженера что-то буркнул, усердно копаясь в путанице проводов. Он явно не желал давать волю воображению, если это как-то связано с ненавистным Беловым. Но Брайан не унимался. «Интересно, куда они подевались, марсиане? Если они целую вечность назад достигли такого высокого развития, они уж, наверное, додумались до межпланетных путешествий и нашли себе жилище получше. Как по-твоему, Том, прилетали они на Землю?» «Ого. И все похоронены на Красной площади». «Ну что с ним поделаешь? Этакий норов». Не стоило продолжать разговор. Смейзерс, видно, никак не примирится с тем, что Белов только с ним, О'Брайеном, играет на равных. «А все-таки скорее бы поглядеть на фотографии». И когда все сошлись к обеду в просторном помещении посередине корабля, которое служило разом и спальней, и столовой, и клубом, и складом провизии, О'Брайен прежде всего поискал глазами Белова. Но Белова здесь не было. «Он в кабинете у врача», — серьезно, хмуро сказал его сосед по столу Лаятинский. «Ему не здоровится. Шнейдер его осматривает». «Голова разболелась?» Лаятинский кивнул. «Становится хуже и хуже. И суставы ломит. И жар у него. Гуранин думает, похоже на менингит».
«Ого!
При такой скученности болезнь вроде менингита мигом перекинется на всех. Впрочем, Гуранин ведь не врач, а инженер. Что он в этом понимает? С чего ему вздумалось ставить диагноз?» И тут О'Брайен заметил необычную тишину в столовой. Все ели, не поднимая глаз. Калевич раскладывал еду по тарелкам. Правда, он мрачноват, но, может, просто потому, что пришлось не только готовить, а еще и подавать, ведь дежурный помощник повара доктор Шнейдер вынужден заняться делом куда более важным и неотложным. Но американцы просто помалкивают, а русские чернее тучи, прямо как на похоронах. Все осунулись, челюсти сжаты, будто люди ждут расстрела, и дышат тяжело, медленно и хрипло. Так бывает, когда бьешься над мучительно трудной задачей. Вот оно что. Если Белов серьезно заболел, если он выбыл из строя, они в невыгодном положении. У американцев теперь численное превосходство, они процентов на 15 сильнее. Если дойдет до стычки... Но тогда диагноз, поставленный медиком-любителем Гураниным, это отчаянная попытка сохранить оптимизм. Да-да, оптимизм. Ведь если у Белова менингит, штука очень прилипчивая, заразиться могут и другие, американцы тоже. Тогда, может быть, они снова сравняются. О'Брайена пробрала дрожь. Что за безумие? А впрочем, что если бы сейчас там, наверху, лежал тяжело больной американец, а не русский? Пожалуй, тогда и он, О'Брайен, стал бы думать, как думает сейчас Гуранин. Пожалуй, и он стал бы надеяться на менингит, как на спасение. В столовую спустился капитан Госс. Казалось, глаза его стали еще темнее и ввалились еще глубже. «Прошу внимания. Сразу после обеда всем явиться в рубку. Она сейчас будет дополнением к врачебному кабинету». «А для чего явиться, капитан?» – спросил кто-то. «Для профилактической прививки». Наступило молчание. Госс пошел к выходу. Главный инженер откашлялся. «А как Белов?» – спросил он. Капитан чуть помедлил. «Мы еще не знаем», — сказал он, не оборачиваясь. «Если вы хотите спросить, чем болен Белов, отвечу: этого мы пока тоже не знаем». У рубки выстроилась молчаливая очередь. Сосредоточенно ждали, входили по одному. Настал черед О'Брайена. Он вошел, закатывая, как было велено, правый рукав. В дальнем конце рубки стоял ГОС и смотрел в иллюминатор, так, словно ждал прибытия спасательной экспедиции. Стол штурмана сплошь был покрыт комками ваты, мензурками со спиртом и пузырьками с какой-то мутной жидкостью. «Что это за снадобье, док?» — спросил О'Брайен после укола, когда ему разрешили опустить рукав.
«Дуоплексин. Новый антибиотик. Его получили в прошлом году в Австралии. Пределы его действия еще не установлены, но это самое универсальное и самое сильное средство, каким сейчас располагает медицина. Не слишком приятно пускать в ход такое сомнительное зелье, но в Бенарысе перед стартом мне велели в случае каких-нибудь неясных симптомов вкатить каждому из вас полную порцию».
«Гуранин говорит, похоже, у Белова менингит», — заметил штурман.
«Это не менингит».
О'Брайен помешкал минуту, но врач заново наполнил шприц и явно не собирался вдаваться в дальнейшие объяснения. О'Брайен посмотрел на неподвижную спину капитана Гоза и спросил: «А как со снимками? Еще не проявлено? Хотелось бы поглядеть». Капитан заложил руки за спину, прошелся по рубке.
«Скафандр и все снаряжение Белова тоже с ним в карантине», — негромко ответил он.
«Так распорядился доктор».
«О, вот это жаль».
О'Брайен понимал, пора уходить, но любопытство взяло верх. Эти двое чем-то встревожены, и тревога их куда сильнее, чем страхи, которые одолевают русских.
«Белов сказал мне тогда по радио, что марсиане были гуманоидами». «Поразительно, правда? Жизнь развивалась тем же путем. Подумать только».
Шнейдер осторожно опустил шприц.
«Тот же путь развития», — пробормотал он. «Та же эволюция и та же патология. Хотя тут нет полного сходства ни с одной болезнью, вызываемой земными микробами. Но восприимчивость такая же, это ясно».
«То есть, по-твоему, Белов подцепил какую-то марсианскую болезнь?» — изумился О'Брайен. «Но город такой старый. Ни один микроб не может существовать столько времени».
Маленький толстенький Шнейдер решительно выпрямился.
«С чего ты взял? И на Земле известны несколько видов, которые могли бы продержаться.
А уж споры сколько угодно».
«Но если Белов...»
«Довольно», — прервал капитан.
«Вам не следует думать вслух, доктор.
И вы держите язык за зубами, О'Брайен, пока мы не решили довести это до всеобщего сведения. Следующий», — вызвал он. Вошел Том Смейзерс.
«Послушай, док», — сказал он, — «может, это и невелика важность, но у меня что-то трещит голова. Сроду так не трещало».
Остальные трое переглянулись. Шнейдер невнятно вполголоса выругался, выхватил из нагрудного кармана градусник и сунул Смейзерсу. О'Брайен перевел дух и вышел. Вечером всем было велено собраться в столовой, она же спальня. Шнейдер встал на стол, вытер ладони от джемпер. Лицо у него было усталое.
«Вот что, люди добрые», — начал он. «Николай Белов и Том Смейзерс больны. Белов тяжело. Симптомы такие. Небольшая головная боль и жар, то и другое быстро усиливается. Появляются резкие боли в спине и суставах. Это первая стадия. Сейчас на этой стадии Смейзерс. А Белов...»
Никто не вымолвил ни слова. Все сидели вокруг непринужденно, словно бы просто отдыхая, и слушали. Гуранин и Лаятинский подняли головы от шахматной доски с таким видом, словно от одной только вежливости вынуждены слушать какие-то пустяки, не идущие ни в какое сравнение с их неоконченной партией. Но когда Гуранин, двинув локтем, уронил своего короля, ни тот, ни другой его не подняли.
«У Белова теперь вторая стадия болезни», — продолжал врач.
Внезапные скачки температуры, бред, нарушение всех функций организма. Стало быть, поражена нервная система. Весь организм настолько выведен из равновесия, что разладилась даже перистальтика, и поддерживать его приходится внутривенными вливаниями. Кстати, сегодня же вечером мы устроим наглядный урок внутривенного вливания, чтобы каждый из вас мог сделать укол больному. На всякий случай. Гопкинс, радист, сидевший напротив О'Брайена, беззвучно ахнул. Теперь так. Чем они больны, я не знаю. Вот в сущности и все, что я могу вам сказать. В одном я уверен, это неземная болезнь, хотя бы уже потому, что никогда я не сталкивался с таким коротким инкубационным периодом и с таким молниеносным развитием. Видимо, Белов подхватил эту болезнь в марсианском городе и занес на корабль. Я понятия не имею, насколько она опасна, хотя в подобных случаях надо готовиться к худшему. Сейчас у меня одна надежда. Эти двое свалились прежде, чем я успел ввести им дуоплексин. Всем остальным и себе в том числе я сделал укол. Вот и все. Есть вопросы? Вопросов не было. Ладно, сказал врач. Хочу вас предупредить, хотя это, пожалуй, излишнее. Каждый, у кого заболит голова, все равно виски ломит или затылок, или еще что, обязан немедленно явиться в изолятор. Очевидно, эта штука чрезвычайно заразительна. А теперь придвиньтесь поближе. Я покажу, как делать внутривенные вливания. Капитан, позвольте продемонстрировать на вас. Он провел урок. Потом все практиковались, делая уколы друг другу, а доктор Шнейдер придирчиво следил за ними. Наконец он собрал свое снаряжение, остро пахнущее дезинфекцией, и объявил: «Ладно, хватит. В случае чего справимся. Спокойной ночи всем!» Он шагнул к выходу, но вдруг остановился. Обернулся и обвел всех медленным испытующим взглядом. «О'Брайен», — сказал он наконец, — «пойдем-ка». «Что ж», — думал штурман, послушно шагая за врачом, — «по крайней мере, счет сравнялся. Один русский, один американец. Хоть бы так оно и осталось». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Шнейдер на ходу заглянул в изолятор и кивнул. Наверное, нашел то, чего и ждал. У Смейзерса уже вторая стадия. Быстро же действует этот микроб. Черт его дери. Видно, мы для него благодатнейшая почва. «Ты хоть догадываешься, что это такое?» — спросил О'Брайен. Как ни странно, он еле поспевал за маленьким Шнейдером. Уж очень стремительно тот шагал. Я сегодня 2 часа просидел над микроскопом. Никаких признаков. Я приготовил кучу мазков, кровь, спинномозговая жидкость, мокрота. Взял уйму всяких проб. У меня там целая полка пробирок. Это все пригодится врачам на Земле, если мы... Ну, ладно. Понимаешь, это может быть фильтрующийся вирус, либо какая-то бацилла, которая видна только если ее как-то специально окрасить, да мало ли еще что. В лучшем случае я ее обнаружу, противоядие мы изготовить не успеем. Все еще держась впереди О'Брайена, он вошел в рубку, посторонился, потом, к недоумению штурмана, запер за ним дверь. «Что-то ты чересчур приуныл, док», — сказал О'Брайен. «У нас ведь есть белые мыши. На них мы думали проверять марсианскую атмосферу, если бы она тут все-таки оказалась. Может, воспользоваться ими как подопытными животными и попробовать изготовить вакцину?» Доктор Шнейдер невесело усмехнулся. «За 24 часа. Как в кино. Нет, если бы я и хотел выкинуть этакий фортель, а я и правда хотел, теперь об этом и думать нечего».
«То есть? Что значит «теперь»?»
Шнейдер осторожно сел, положил свою докторскую сумку на стол подле себя. Усмехнулся. «У тебя нет аспирина, Пресс?» О'Брайен машинально сунул руку в карман джемпера. «При себе нету, но, кажется...» И тут он понял. У него похолодело внутри.
«Когда это началось?» — тихо спросил он.
Наверное, к концу лекции, которую я вам там читал про уколы. Но я был слишком занят и не обратил внимания. Почувствовал только, когда выходил из столовой. «Не подходи!» — крикнул он, когда О'Брайен, полный сочувствия, двинулся к нему. «Толку, вероятно, не будет, а все-таки держись подальше. Может, выиграешь немного времени. Позвать капитана?» «Если бы он был мне нужен, я бы его и позвал. Через 5 минут я лягу в изолятор, а пока что передаю тебе мои полномочия».
«Полномочия? Так это ты! Ты и есть!»
Доктор Шнейдер кивнул и продолжал уже по-английски. «Я офицер нашей военной разведки. Вернее сказать, был офицером. Теперь офицер ты. Слушай, пресс, у меня каждая минута на счету. Скажу одно. Допустим, через неделю кто-нибудь из нас еще останется в живых. И, допустим, решено будет попробовать вернуться на Землю. А это риск заразить всю планету, чего я не советовал бы. У меня уже есть вполне ощутимые основания. Так вот, в этом случае ты будешь молчать о своем чине и звании, как молчал я. А если нельзя будет избежать стычки с русскими, объявишься условной фразой, ты ее знаешь». «Обстрелян Форт Самтер», — медленно произнес О'Брайен. Он все еще не освоился с мыслью, что Шнейдер и есть офицер военной разведки. Ну, понятно, это мог быть любой из 7 американцев. Но Шнейдер?
«Правильно.
Если сумеете завладеть кораблем, постарайтесь сесть в Калифорнии, White Sands, где мы тренировались. Объясни тамошним властям, при каких обстоятельствах я передал тебе полномочия. Вот почти и все. Еще только 2 слова. Если ты тоже заболеешь, хорошенько подумай, кому передать бразды правления. Я сейчас предпочитаю ограничиться тобой. И второе. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, у русских ту же роль играет Федор Гуранин».
«Ясно».
И только тут до О'Брайена по-настоящему дошло.
«Но ведь ты говорил, что впрыснул себе лекарство, значит...»
Шнейдер поднялся, кулаком потер лоб.
«Боюсь, что так.
А вот почему вся эта церемония довольно бессмысленна. Но у меня были обязанности. Я должен был передать их другому. Я и передал. А теперь извини, я лягу. Желаю удачи».
О'Брайен пошел доложить капитану о болезни Шнейдера. Теперь он понимал, что чувствовали во время обеда русские. Сейчас против 6 русских остались 5 американцев. Это может плохо кончиться. И за все в ответе он. Но у каюты капитана, уже взявшись за ручку двери, он пожал плечами. «Невелика разница. Как сказал толстяк Шнейдер, допустим, через неделю кто-нибудь из нас еще останется в живых». По сути, международное положение на Земле и все то, чем оно грозит миллиардам людей, их тут больше не касается. Нельзя рисковать занести марсианскую болезнь на Землю. А раз они не вернутся, нет надежды найти лекарство. Они прикованы к чужой планете, и остается ждать, пока их одного за другим не скосят недуг, последние жертвы которого погибли 1000 лет тому назад. А все-таки неприятно быть в меньшинстве. К утру он уже не был в меньшинстве. За ночь еще 2 русских свалила непонятная хворь, которую теперь все называли болезнью Белова. На ногах остались 5 американцев против 4 русских. Но теперь никто уже не думал о национальности. Гос предложил столовую, она же спальня, превратить в больницу, а всем здоровым перейти в машинный отсек. И поручил Гуранину наскоро оборудовать перед машинным отсеком камеру для облучения. «Всем, кто ухаживает за больными, надевать скафандры», — распорядился он. «Перед возвращением в машинный отсек становиться под лучевой душ наибольшей мощности.
Только после этого можно пройти к остальным и снять скафандр. Это не слишком сильные средства, и, боюсь, подобными предосторожностями такой страшный вирус не уничтожить, но мы хотя бы не сидим сложа руки. «А может, попробуем связаться с землей, капитан?» – предложил О'Брайен. «Хотя бы сообщим, что случилось. Это пригодится будущим экспедициям. Я знаю, для такой дали наш радиопередатчик слаб, но может смастерить что-то вроде маленькой ракеты и вложить в нее письмо? Может, когда-нибудь ее подберут?»
«Я об этом уже думал. Задача нелегкая, но, допустим, нам это удалось, а вдруг вместе с письмом мы переправим на Землю и вирус? А на Земле сейчас обстановка такая, не думаю, что там снарядят новую экспедицию, если мы не вернемся. Вы знаете не хуже меня, что месяцев через 8, через 9...» Капитан умолк на полуслове. «У меня немного болит голова», — тихо добавил он.
Все вскочили, даже те, кто весь день ходил за больными и прилег отдохнуть.
«Вы уверены?» — с отчаянием спросил Гуранин. «Может быть, это просто...»
«Уверен. Что ж, рано или поздно этого не миновать. Думаю, каждый из вас выполнит свой долг, и все вы будете работать слаженно. И любой из вас способен меня заменить. Так вот, если понадобится слово командира, если надо будет принимать какие-то решения, капитаном будет тот из вас, чья фамилия последняя по алфавиту. Старайтесь то время, что вам еще осталось жить в мире. Прощайте». Он повернулся и пошел из машинного отсека в больницу. Безмерная усталость была в его худом смуглом лице и придавала ему странное величие. В этот вечер к ужину на ногах остались только двое – Престон О'Брайен и Семен Калевич. В каком-то отупении они ухаживали за больными, умывали их, перекладывали, делали уколы. Все это лишь вопрос времени. Когда и они свалятся, о них уже некому будет позаботиться. И все же они добросовестно делали свое дело и старательно подставлялись в скафандрах под лучевой душ, прежде чем вернуться в машинный отсек. Потом у Белова и Смейзерса началась третья стадия болезни – совершенное оцепенение. И штурман отметил это в тетради доктора Шнейдера под колонками температурных записей, напоминающих биржевой курс в день, когда Уолл-стрит особенно лихорадит. О'Брайен и Калевич молча поужинали. Они всегда были не слишком симпатичны друг другу, и от того, что остались только вдвоем, взаимная неприязнь еще усилилась. После ужина О'Брайен сел к иллюминатору и долго смотрел, как восходят и закатываются в черном небе Марса Фобос и Деймос. За спиной у него Калевич читал Пушкина, пока не уснул. Наутро О'Брайен нашел своего помощника на больничной койке. У Калевича уже начался бред. «И остался лишь один», — вспомнил О'Брайен песенку про 10 негритят. «Что-то будет с нами дальше, друзья. Что-то будет дальше». Он снова принялся за обязанности санитара и поминутно заговаривал сам с собой. «Все-таки лучше, чем ничего, черт возьми. Так легче забыть, что ты единственный человек в здравом уме на всей этой красной, пыльной и ветреной планете. Так легче забыть, что скоро умрешь. Так легче сохранить какое-то подобие рассудка. Потому что это конец. Ясно? Конец. Ракета рассчитана на экипаж в 15 человек. В крайности, ею могли бы управлять всего пятеро. Допустим, двое или трое, носясь взад и вперед, как сумасшедшие, проявляя чудеса изобретательности, еще ухитрились бы привести ее к земле и кое-как посадить, не разбив вдребезги. Но один... Даже если ему и дальше повезет, и болезнь Белова не свалит его с ног, с Марса ему не вырваться. Он останется здесь, пока не иссякнут запасы еды и кислорода, и корабль станет для него медленно ржавеющим гробом. А если заболит голова,
Что ж, неизбежная развязка наступит куда быстрее. Это конец. И ничего тут не поделаешь. Престон О'Брайен бродил по кораблю, который вдруг сделался огромным и пустым. Он вырос на ранчо в Северной Монтане и всегда терпеть не мог толчью и многолюдие. Во время перелета его постоянно, точно камешек в башмаке, раздражала необходимость вечно быть на людях, и однако теперь безмерное последнее одиночество угнетало. Стоило прилечь, и снились переполненные трибуны в дни бейсбольных матчей или душная, потная толпа в нью-йоркском метро в часы пик. А потом он просыпался, и одиночество снова обрушивалось на него. Чтобы не сойти с ума, он загружал себя разными мелкими делами. Написал краткую историю экспедиции для несуществующего общедоступного журнала. При помощи компьютера составил с десяток вариантов курса для возвращения на Землю. Из чистого любопытства, ведь теперь это уже не имело никакого значения, просмотрел личные вещи русских, чтобы узнать, кто из них представляет военную разведку. Оказалось, это Белов. О'Брайен удивился. Белов ему очень нравился. Впрочем, ведь и ему, и Шнейдер очень нравился, так что в конечном счете, видно, наверху тоже кое-что соображают. И вот что странно. Оказывается, ему жаль Калевича. Черт возьми, надо было попробовать как-то с ним сблизиться, прежде чем настал конец. С самого начала они друг друга терпеть не могли. Калевич, наверное, не мог примириться с тем, что старший штурман не он, а О'Брайен, ведь в математике Калевич куда сильнее. А его, О'Брайена, злило, что помощник начисто лишен чувства юмора. В каждом его слове сквозит враждебность и вызов, но он хитер и ни разу открыто не нарушил субординацию.